Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня наша программа идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы с отцом Олегом Стеняевым.
Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Итак, мы продолжаем наши беседы о православном понимании загробной жизни, мытарств, предварительном и страшном суде и о жизни будущего века. И сегодня с Божьей помощью мы рассмотрим третье и четвертое мытарство. В житии Василия Нового в мытарствах блаженной Феодоры данное третье мытарство описывается следующим образом. Мытарство, к которому мы пришли, потом называется мытарством осуждения и клеветы. Здесь, когда остановили нас, я увидела, как тяжко грешит тот, кто осуждает своего ближнего, и как много зла, когда один клевещет на другого, бесславит его, бранит, когда ругается и смеется над чужими грехами, не обращая внимания на свои собственные. Грозные духи, испытывающие грешных, в этом за то, что они предвосхищают сан Христов и делаются судьями и губителями своих ближних, когда, как сами, неизмеримо больше достойны осуждения. В этом мытарстве я, по благодати Божией, не во многом оказалась грешна, потому что во всю жизнь свою остерегалась, чтобы кого-нибудь не осудить, не оклеветать на кого, не насмехалась ни над кем, никого не бронила, иногда только слушая, как другие осуждали ближних, клеветали на них или смеялись над ними. В мыслях я отчасти с ними соглашалась и по неосторожности к их речам прибавляла немного от себя, но, одумавшись, тотчас удерживалась. Но и это испытавшие меня духи поставили мне во грех, и только заслугами преподобного Василия святые ангелы освободили меня из этого мытарства, и мы пошли выше. Итак, третье мытарство. Грехи этого мытарства – осуждение, клевета, бесславие другого человека, смеяться над чужими грехами, но главное – предвосхищать суд Христов. Предвосхищать суд Христов – страшное преступление. Слова «грозные духи испытывают грешных в этом за то, что они предвосхищают сан Христов и делаются судьями и губителями своих ближних, когда, как сами, неизмеримо больше достойны осуждения». Эти слова показывают нам возмущение бесов, о которых известно, что бесы веруют и трепещут. Иакова 2.19. И что один человек начинает судить другого, хотя истинный суд принадлежит Христу, когда это происходит, то человек как бы, он похищает право Христа быть единым судьею. Обвинение этого мытарства более чем законное. Никто не имеет права действительно предвосхищать суд Христов. Сказано: «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Послание Иуды 1.9. Братья и сестры, если даже Архангел Михаил в споре с дьяволом не произнес на него суда словами «Да запретит тебе Господь» и предоставил место суду Христову, так как же люди могут позволять себе осуждать других, когда, как сами, неизмеримо больше достойно осуждения. О чем и сказано. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Евангелие от Матфея, 7 глава, 3 стих. Итак, братья и сестры, мы выяснили, что верующий, сам будучи грешником, не имеет права никого осуждать прежде суда Христова. Суд принадлежит только Христу. Сам Отец Небесный поручил ему эту миссию. Сказано, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. И еще. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Откровение, 19 глава, 11 стих. То есть, чтобы судить, надо быть верным и истинным. И кто из людей, из человеков способен на такое? Не имеет права христианин осуждать и то, что, как ему кажется, достоверно известно и подлежит порицанию. Сказано, «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке», то есть то, что не лежит на поверхности, «и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Послание к Коринфянам 4:5. Запрещено христианину православному судиться с православным христианином в светском суде. Для сего и существует церковный суд. Апостол Павел писал, «Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю». Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Послание к Коринфянам, 6 глава, 1-7 стих. Судиться в светском суде мы можем только если у нас конфликт с неправославным. Или церковный суд рекомендовал нам поступить таким образом. Как известно из книги «Деяний святых апостолов», апостол Павел потребовал суда у кесаря, посему и решился правитель Иудеи послать его кесарю, то есть к императору Рима. Это книга Деяний, 26 глава, 32 стих. Так и в нашем случае мы имеем право защищать себя в суде, церковном или светском, подавать на суд и требовать по отношению к нам исполнения наших гражданских прав. Сказано, но когда растянули его ремнями. Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Книга Деяний, 22 глава, 25 по 29 стих. К клеветать на другого человека, бесславить другого человека и смеяться над чужими грехами – это недостойно имени христианина. О подобных вещах апостол Павел говорил: «А блуд, то есть и словесный, и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Послание к Ефесянам 5:3. Смеяться над чужими грехами – этот грех прямо уподобляет человека бесам. В житии святаго отца нашего Нифонта, епископа Кипрского, говорится о скорби ангела, потерявшего душу, и радости бесов, отнявших ее. «Ангел же, хранитель его, шел вдали и горько плакал, а бесы радовались». Конец цитаты. Так, например, истолковывая слова из Евангелия от Матфея, блаженные плачущие, святитель Феофилакт Болгарский предложил следующее истолкование. Плачущие, то есть о грехах, притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. Конец цитаты. Такой плач уподобляет человека ангелу. То есть суд церковный совершается человеком, который имеет благословение на совершение такого суда. И никто, не имея обличения в подобную власть, да не дерзает осуждать другого человека. Человек не имеет права даже самого себя судить. Например, когда человек идет на исповедь, он может себя разоблачить, рассказать о всех своих грехах. Но решать, причащаться ему или нет, может только священнослужитель, который выслушивает его исповедь. Вот свидетельство из древнего Патерика. Брат спросил отца: «Как дьявол искушает святых?» Старец отвечал: «В горе Синайской жил один отец по имени Никон. И вот некто пришел в хижину Фаранита, застал его дочь одну и пал с нею. Потом он научил ее: скажи, что отшельник Ава Никон сделал это с тобою». Когда отец узнал о случившемся, то взял меч и пошел к старцу. Как только он постучал, старец Никон вышел. Но только Фаранит поднял меч, чтобы умертвить старца, рука его сделалась сухой. Фаранит пошел и рассказал о том пресвитерам. Они послали за старцем. Старец пришел. Они избили его и хотели выгнать, но он начал просить: «Бога ради, оставьте меня здесь, чтобы мне покаяться». Пресвитеры отлучили его на 3 года и повелели, чтобы никто не ходил к нему. Старец 3 года провел в покаянии, ходил каждый воскресный день каяться в церковь и упрашивал всех: «Помолитесь обо мне». Наконец злой дух начал мучить того, который сложил вину свою на отшельника Никона. Он признался в церкви: «Я совершил грех и научил оклеветать раба Божия». Тогда весь народ пошел и пал перед старцем: «Прости нас, Ава», — старец сказал им: «Простить прощу вас, но жить с вами больше не хочу. Среди вас не нашлось никого, кто бы имел столько рассудительности, чтобы жалиться надо мной». Таким образом, Ава Никон удалился. Старец сказал брату: «Видишь, как дьявол искушает святых». Преподобный Исаия отшельник учит: кто истинно приносит покаяние, тот не занимается осуждением ближнего, а только оплакивает грехи свои. Конец цитаты. То есть, кто ищет прощения, прощает и сам. Мы все нуждаемся в прощении, а это и значит, что должны прощать, о чем и молимся, и прости нам долги наши, як уже и мы, по-русски, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. Мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам, сказано в одной из притч. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата. Не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его. Евангелие от Матфея, 18 глава, 32 по 35 стих. Святитель Иоанн Златоуст учил: те, которые разбирают чужие грехи, нисколько не заботятся о своих собственных. Конец цитаты. Собственно говоря, на чужие грехи обращают внимание, чтобы не видеть своих собственных, стараться их не замечать. Но, как правило, замечая и говоря о чужих грехах, говорящий рассказывает о своих собственных. И если судит человека за грех, который сам не делал, отцы говорят, что Бог попустит такому человеку, который осуждал другого за какой-то грех, впасть именно в этот грех. Мы не раз говорили об этом. Преподобный Иоанн Лественщик так и учит: за какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем сами, и иначе не бывает. Конец цитаты. Поэтому, братья и сестры, чтобы нам избежать тяжелых грехов, нам не надо, конечно, осуждать других людей, иначе за осуждение греха другого человека его грех ляжет на нас, потому что такого злорадства Господь не потерпит, такого ханжества, когда один грешник насмехается над другим. Мытарство четвертое. Продолжая путь, мы достигли нового мытарства, которое называется мытарством чревоугодия. Навстречу нам выбежали скверные духи, радуясь, что к ним идет новая жертва. Внешний вид этих духов был безобразен. Они изображали собою разные виды сластолюбивых чревоугодников и мерзких пьяниц. Несли блюда и чаши с яствами и разным питьем. Пища и питье по виду тоже были гнусны. Походили на смердящий гной и блевотину. Духи этого мытарства казались пресыщенными и пьяными. Они скакали с музыкой в руках и делали все, что обыкновенно делают пирующие, и ругались над душами грешных, приводимыми им к мытарству. Конец цитаты. Грехи этого мытарства – чревоугодие, пьянство. Чревоугодие и пьянство. Блаженная Феодора описывает это, что когда ее душа оказалась на этом мытарстве, бесы там были все пьяные. Внешний вид этих духов был безобразен, они изображали собой разные виды сластолюбивых, чревоугодников и мерзких пьяниц. Конец цитаты. Человек на мытарствах видит свои грехи в неком как бы воплощении. Конечно, ужасно увидеть свой грех со стороны. Даже если мы находимся в состоянии нераскаянного греха, мы можем в зеркале заметить, как меняется наше лицо. Оно становится более мрачным. И в зеркале мы можем заметить, как наполняется наше лицо внутренним светом после исповеди или причастия. Иногда мы смотрим на наших ближних и чувствуем, что у них что-то не так, что есть какая-то проблема, изменение во внешности. Как известно, грех, он себя проявляет во внешнем виде. И грешник самим своим видом может свидетельствовать о своем грехе больше, чем нежели бы, если бы 100 свидетелей показывали бы на него пальцем. И есть такое выражение, что грех даже и воняет. Один знакомый мне молодой отец, я как-то уже об этом рассказывал, рассказывал о своем двухгодовалом сынишке. Он говорил, от него всегда пахнет какими-то конфетками и рисками, хотя я знаю, что ни мать, ни я ничего такого ему не давали. «Чистая душа», — отвечаю я, — «он ведь у вас крещеный». Блаженная Феодора описывает, пища и питье по виду тоже были гнусны, походили на смердящий гной и блевотину. Четвертое мытарство – это запах алкоголя, рвоты и испражнений. Ее душа все это запечатлела. Эти духи, как псы, обступили нас, остановили и начали показывать все мои грехи этого рода, ела ли тайно когда-нибудь, или через силу, и сверх надобности, или с утра, как свинья, без молитвы и крестного знамения, или в святые посты, ела прежде времени, назначенного церковным уставом, или по невоздержанию вкушала прежде обеда, или во время обеда пресыщалась и не в меру, высчитали также мое пьянство, показывая чаши и сосуды, из которых я напивалась, и прямо говорили, столько-то чаш выпила ты в такое-то время и на таком-то пиршестве с такими-то людьми, а в другом месте выпила столько-то и дошла до беспамятства и рвоты, и столько-то раз пировала и плясала под музыку, хлопая в ладоши, пела песни и прыгала, и когда тебя приводили домой, изнемогала от безмерного пьянства. Конец цитаты. Эта проблема чревоугодия и пьянства касается не только многих, но, правильнее сказать, подавляющего большинства мирян. И не только. Каждый государственный, семейный, даже церковный праздник превращается в повод для чревоугодия и пьянства. А ведь Слово Божие учит, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 6:10. Прежде всего, мы, духовенству, должны решительно отказаться от этой пагубной привычки. Апостол Павел говорил о мясной пище. «А потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Библия не запрещает употребление мясной пищи и вина. Но по причине соблазнов среди верующих апостол отказывается от мяса. А если говорить о спиртном, о пьянстве, известно и очевидно, что вся Россия соблазнилась, приткнулась на этом грехе. И не только наша страна. Библия категорично относится к проблеме пьянства, алкоголизма. Ветхий Завет дает одинаково негативную оценку как употребляющим спиртное, так и его изготовителям. Сказано, горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Пророк Исаия, 5 глава, 22 стих. Новозаветное отношение к пьянству тоже достаточно категорично. Сказано, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Послание к Римлянам 13:13. И еще. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, с таким даже и не есть вместе. 1 Коринфянам 5:19. Собственно, противоположностью пьянства является правильное прославление Бога, православие. Сказано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». Послание к Ефесянам, 5 глава, 18-19 стих. «Сын Божий учил, что пьянство отягощает наше сердце и подвергает опасности душу. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Лука 21:34. Здесь мы видим, как вот объедение и пьянство, как они рядом оказываются, эти грехи. Из всего вышеизложенного мы должны сделать единственно возможный правильный вывод. Пьянство и христианство – понятия несовместимые. Сказано: «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, и, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 7 стих. Жена одного служащего, некая Мария Николаевна Гордеева, рассказала на Троицком подворье архимандриту Крониду следующее. «Мой муж, — говорила она, — после брака не переставал вести нетрезвую жизнь. Все свободное время он проводил в пьяных, безумных оргиях. Однажды, находясь в неописуемой скорби, доводящей до отчаяния, я сидела одна в своей комнате и решила призвать на помощь преподобного Сергия Радонежского. Я так горячо молилась ему, что у меня потоком лились и слезы. Вдруг вижу, вся комната осветилась неземным светом. В этом свете идет ко мне дивный старец, неописуемой доброты и духовной красоты. Подойдя он отечески, приветливо сказал мне: «Успокойся, раба Божия Мария, молитва твоя услышана, и твой муж нетрезвым больше к тебе не придет. Жизнь твоя отныне будет мирная». Я поклонился ему в ноги. Он меня благословил и стал невидим. Через несколько минут после этого видения раздался резкий звонок. Когда я отворила дверь, вижу мужа, но он совсем не такой грозный, каким являлся прежде. Поразительнее всего было то, что, войдя в переднюю, он опустился передо мной на колени, зарыдал и стал просить прощения за свою безумную жизнь и мучения, причиняемые мне. Он с клятвой уверял, что это уже в последний раз. После этого он стал неузнаваемым, совершенно трезвым и высоконравственным. И 15 лет нашей дальнейшей супружеской жизни с ним я прожила в мире и согласии. Конец цитаты. Это из отечника-проповедника игумена Марка Лозинского. Братья и сестры, но как научиться умеренности в пище, трезвому образу жизни в том строптивом окружении, в котором мы живем, работаем и существуем? Как поститься среди общего непощения, когда и дома, где мы живем, и на работе все едят скоромное? Сказано: мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5:19. И еще: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Иоанна 1:5. Проблема, о которой мы говорим, увы, она актуальна. Вот время поста. Это очень хорошее время. И многие люди приходят в себя, они отходят от пьянки, они бросают курение, они оставляют всевозможные пороки, которые связаны, кстати, с пьянством. Сказано, что в вине блуд. И вдруг разговление, человек может так разговеться, что все потерять. Все, что он достиг за время поста, ничего не останется. Вот интересный библейский пример. Во дни Навуходоносора, это пример того, как надо сопротивляться всяким искушениям мира. Во дни Навуходоносора произошло падение израильского народа, и тысячи евреев оказались в плену среди язычников. Вавилонская империя была огромной и мощной. Это было государство, где в течение долгих веков поклонялись многим богам. Формируясь тысячелетиями в Междуречье, эти культы ко дням Навуходоносора достигли своего апогея, полноты своего развития. Среди пленников, уведенных из земли израильской, были четыре мальчика – Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Верующие, благочестивые отроки. В связи с тем, что их наружность была очень привлекательной, это были красивые отроки, крепкие и сильные, царь Навуходоносор берет их к себе во дворец, чтобы здесь они росли, получали образование, воспитание, и затем стали бы его слугами. Царь дает приказ отобрать не просто отроков, не просто красивых видом, не просто понятливых для всякой науки и разумеющих науки, но таких, чтобы они были рода царского и княжеского. Книга пророка Даниила, 1 глава, 3-4 стих. Чтобы у них было славное происхождение, чтобы потом превратить их в халдеев, то есть в жителей Вавилона, в правителей, которые смогли бы представлять интересы язычников среди самих израильтян. Но для того, чтобы использовать всех отроков в своих далеко идущих интересах, вавилоняне решили переделать и изменить их. И вот что мы видим. Всех четырех мальчиков поместили между другими отроками и юношами, которых воспитывали при дворе царя Навуходоносора. В этом дворце о царских отроках очень заботились. Их одевали в красивые одежды, кормили, им давали самое изысканное кушанье, вина. Все делали для того, чтобы они были здоровыми, крепкими, красивыми, получили блестящее воспитание, но с отроками израильскими, с верующими мальчиками, возникла очень серьезная проблема. Они отказались вкушать пищу с царского стола, которую язычники пытались им навязать вопреки закону Господню. Сказано, сущий в них Дух Христов, он предвозвещал. 1 Петра, 1 глава, 11 стих. То есть предвозвещал им, ветхозаветным людям, что сей же род изгоняется только молитвой и постом. Евангелие от Матфея 17:21. И они, эти отроки, старались не иметь общей трапезы с язычниками, так как общее застолье заканчивается для многих общими грехами и пьяным беснованием, а воздержание в пище – мать всех добродетелей. Пророк Осия говорит о нечестивых застольях. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Пророк Осия, 4 глава, 10-11 стих. Но язычники пытались как-то объяснить, обосновать, почему отрокам надо есть царскую пищу, которые те боялись оскверниться, пить вино. Они говорили этим мальчикам, ведь иначе, юноши, вы будете худые, лица ваши будут тощими, вы будете некрасивые, нездоровые, будете плохо учиться. Мир всегда находит оправдание для своих грехов. Находит, потому что ищет их. А ищет, потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Евангелия от Иоанна 3:19. Застолья для многих людей являются смыслом их жизни. Стол, наполненный яствами, на котором дымится мясо, пахнут свежестью салаты и пенится вино, радует глаз всей веселой компании, собравшейся на пиршество. Но всякий раз, когда нас приглашают на такой праздник живота, мы должны спрашивать себя, зачем и для чего мы садимся за этот стол. Чем больше всего, что мы должны понять, чем более нас привлекает сюда, что больше всего привлекает сюда, к тому или иному застолью. Никогда не надо бояться говорить слово «нет». Святые отроки Даниил, Анания, Мисаил и Азария не боялись говорить это слово «нет». Многие, особенно молодые христиане, из чувства ложной скромности не решаются ответить отказом, в частности, тем, кому юным верующим и подходить неприлично. Мы должны понять, что наш мир разделен на своих и чужих. И хотим мы или не хотим этого замечать, но это именно так. Святые отроки, о которых мы читаем в книге Даниила, не просто понимали это, но жили этим. Об Иисусе Навине сказано в Писании. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Книга Иисуса Навина, 5:13. Этот вопрос очень актуален для каждого верующего человека. Когда мы сталкиваемся с любым человеческим, прежде каким-то общением человеческим или с каким-то отдельным человеком, прежде всего мы должны установить, наш ли он или из неприятелей наших. Что это за компания? Для чего они нас пригласили? Наш – это значит православный. Блаженный Иероним учил, Писание повелевает повиноваться родителям, но кто любит их более, чем Христа, погубляет душу свою. Враг держит меч, чтобы поразить меня. Я ли буду думать о слезах матери? Оставлю ли я для отца воинство Христово, тогда как ради Христа я не обязан даже похоронить его, хотя я обязан погребать всех ради Христа? Если они веруют во Христа, они будут благосклонно смотреть на мои намерения подвязаться во имя Его. Если не веруют, то пусть мертвые погребут своих мертвецов. Он же писал, и так не должно следовать заблуждению ни отцов, ни предков, а должно следовать авторитету Писания и повелению Бога вразумляющего. Апостол любви Иоанн Богослов наставлял верующих, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 2 Иоанна 1:10. Апостол Иуда говорил, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Послание Иуда 1:23. Апостол Павел призывает верующих к целомудрию веры. И, призывая, говорил о нечестивых, с такими даже и не есть вместе. 1 Коринфянам 5:11. Конечно, печально, если неверными являются и наши ближайшие родственники. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы попытаться обратить их в святую веру. Сказано, если же кто своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5:8. Святитель Иоанн Златоуст учил, да будем все едино тело, да будем все братья, ибо доколе это разделяет нас, доколе и отец, и сын, и брат, и кто бы ты ни был для нас, еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горнего, то есть небесного. Да и какая польза быть соединенными родством бренным, когда мы не соединены с родством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг друга на небесах? Конец цитаты. И тогда юный Даниил, который был по преданию потомком царя Давида, он обратился с предложением к Амелисару, которого начальник Евнухов приставил к отрокам. Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. А затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Книга Даниила, 1 глава, 12-13 стих. Отрок Даниил был очень разумен, он понимал, что если во славу Божию, в исполнении заповедей Господних, люди воздерживаются от какой-нибудь пищи, то Господь позаботится о здоровье этих людей. И Даниил предлагает Евнуху: «Разреши нам 10 дней не есть ваше мясо. Мы не будем вкушать запретное. Разреши в течение 10 дней, мы будем есть только овощи и пить только воду, а потом приведи нас и посмотри на наши лица и на лица тех, кто объедается мясом. Сравни, и ты увидишь, какая разница между нами». И Евнух послушался их в этом и испытывал отроков 10 дней. И сказано: «По истечении же 10 дней лица их, тех, кто постился, оказались и красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амиласар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи». Книга Даниила, 1 глава, 15-16 стих. Так Господь постыдил этого евнуха и показал ему, что есть люди, что если люди что-то делают ради Бога, то Бог их не оставит. Правила святых апостолов по данному вопросу не оставляют сомнений. Церковь решительно противостоит этим порокам. Пьянство, обедение. Епископ или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный или да пристанет, или да будет извержен. Правило 42. И подиакон, или чтец, или певец, подобное творящие, или да пристанет, или да будет отлучен, так же и миряне. Правило 43. Необходимо именно перестать предаваться этим беззаконным порокам, болезненным порокам, обедение, пьянство. О связи пьянства с другими пороками писал святитель Тихон Задонский. От страсти бывает пьянство в том, кто сердце свое имеет страстями наполненное. Всегда пьян есть, кто злобу на ближнего, кто сердце скверных похотей, сребролюбия и прочих наполненное всегда имеет. От всего пьянства истрезвится, кто, оставив страсть, покается. Конец цитаты. В православии чревоугодие, обедение считается одним из смертных грехов. Святитель Василий Великий писал, предупреждая об опасности греха чревоугодия. Сейчас, особенно вот на Светлой Седмице, многие могут впасть в этот грех и потерять все то, что они вот приобрели духовного римпоста. Василий Великий писал: «Если будешь владеть чревом, то станешь обитать в раю, а если не овладеешь им, то станешь добычей смерти». Конец цитаты. Чревоугодие не существует без сопутствующих грехов, таких как пьянство, жадность, ленность, сластолюбие и блуд. И любой грех имеет свою иерархию, зная которую человек может успешнее вести борьбу с тем или иным пороком. Выстроим правильную стратегию борьбы с названными грехами. Что и чему мы можем противопоставить? Чревоугодию, что можно противопоставить? Пост, если время поста. А если время разговления, все-таки здравое воздержание от переедания. Что мы можем противопоставить пьянству? Трезвение или умеренность в употреблении напитков. Особенно, если люди знают, как далеко их может это завести. Что мы можем противопоставить жадности, благотворительность, лености труд, сластолюбию, неприхотливость? то есть простой образ жизни. Блуду мы можем противопоставить бракосочетание, либо обет безбрачия, монашество. Святитель Иоанн Златоуст учит: чревоугодие делает ум тупым, душу плотской, оно ослепляет и не позволяет видеть. Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, многоедение не способствует умственной и духовной деятельности, но, расслабляя тело, делает его открытым для каких угодно страстей, что и подтверждает Ава Фаласий. Он пишет: «За чревоугодием следует блуд». Конец цитаты. Имеется в виду не только плотской, но и блуд ума. Не случайно, что кришнаиты и харизматики в формате альфа-курс, прежде чем начать обработку новичков, сначала обильно их кормят. Похоже, что когда работает желудок, разум отдыхает. Оканчивая описание четвертого мытарства, блаженная Феодора поведала следующее. «Указали мне и на то, когда в воскресные дни случалось мне выпить прежде святой литургии. И много тому подобное указывали они мне из моих грехов по чревоугодию и радовались, уже считая меня в своей власти, и намеревались отвести меня на дно ада. Я же, видя себя облеченной и не имея ничего сказать против них, трепетала, но святые ангелы, заимствовав из сокровищницы преподобного Василия добрые дела его, покрыли мои грехи и изъяли из власти тех лукавых духов. Видя это, они подняли крик: «Горе нам! Пропали наши труды! Исчезла наша надежда!» И начали пускать по воздуху свертки, где были написаны мои грехи. Я же была рада. И затем мы беспрепятственно пошли оттуда. Во время пути к следующему мытарству святые ангелы вели между собой беседу. Они говорили: «Поистине великую помощь получает эта душа от угодника Божия Василия. Если бы его молитвы не помогали ей, большую нужду пришлось бы ей испытать, проходя воздушное мытарство». В окончании четвертого мытарства мы находим слова ангелов об угоднике Божием Василии Новом. Они говорили, рассуждая между собой: «Поистине великую помощь получает эта душа от угодника Божия Василия». Здесь мы рассмотрим вопрос о заступничестве святых в целом и сугубо о заступничестве Божьей Матери, которая в акафисте Пресвятой Богородицы в иконе втором прославляется словами: «Радуйся, лествице небесная, ей уже сниди Бог. Радуйся, мости, приводя сущих от земли на небо. Радуйся, ангелов, многословущее чудо. Радуйся, бесов, многоплачевное посрамление». Однажды по своему обыкновению преподобный Елеазар совершал в келии краткую Иисусову молитву и полагал поклоны, а потом стал читать молитву к Пресвятой Богородице. «Пресвятая Госпожа, Владычица, Богородица, спаси меня грешного!» — молился он. И вот внезапно является перед ним Пресвятая Богородица в сиянии небесной славы, имея три светлые звезды, одну на голове и две на плечах. Царица Небесная произнесла: «Елеазар, не переставай призывать меня в своих молитвах, и я буду помогать тебе до исхода твоей души». Здесь Божья Матерь называется способницей преодоления воздушных мытарств. Вот в том икосе, который мы процитировали. «Лествица небесная, ей уже сниди Бог». Очевидно, что способствовавшая сошествию Бога на землю, ей уже сниди Бог, может и нам помочь взойти на небеса. Она мости, приводя сущих от земли на небо. Заботится о нас не только в этой земной жизни. Но и, как говорится в одном очень древнем латинском молитвословии, и в час смерти не оставляет нас. О заступничестве святых, как это описывается в древних патриарках, синодниках, мы поговорим особым образом. Недавно был издан очень интересный материал по древнерусским синодникам, где описывается, как заступничеством святых люди были исхищены из ада. Ведь за кого мы молимся? Мы молимся не за святых, святые молятся за нас. Мы молимся за тех, которые в преддверии ада, в надежде, что по молитвам святых, по заступничеству Божьей Матери, по ходатайству Христа Спасителя совершится их освобождение от власти смерти, греха и дьявола. Собственно, чему и посвящены песнопения Пасхальной Седмицы, Святой Седмицы, где говорится очень много о том, что Христос, воскресший из мертвых, Он освобождает нас именно от власти смерти, греха и дьявола. И в следующей части нашего общения сегодня, с 21 до 22, мы будем как раз больше говорить, собственно, о Пасхе. Потому что это очень важно. Мы будем говорить о смысле таких слов, как слова «смертью смерть попрал». Надо понять, какую смерть и какой смертью он попрал. Мы будем говорить о том, что составляет главный смысл Пасхи. Почему Христос перед своим чудесным воскресением сходил в ад и проповедовал душам, которые там находились. И кого Христос вывел из ада? Потому что есть несколько точек зрения на этот вопрос. Мы рассмотрим по возможности все. Одни говорят, что только ветхозаветных праведников. Другие отцы говорили, нет, что ад опустел. И мы посмотрим, как это соотносится. И последнее, что мне хочется вот сказать, были записки по поводу наших бесед о мытарстве, и многие опять спрашивают о том, муки ада, являются ли они вечными. И я вот подготовил несколько цитат. Преподобный Иоанн Лественщик писал: «Кто поистине стяжал память о вечном мучении и страшном суде, тот не возлюбит уже ничего временного, и без попечений и лености последует Христу, непрестанно взирая на небо и оттуда ожидая себе помощи». Конец цитаты. Еще одна цитата преподобного Иоанна Лествичника. «Воспоминание о вечном огне каждый вечер да засыпает с тобою, и вместе с тобою да восстает». Конец цитаты. И вот очень интересная цитата преподобного Макария Великого. «Душа тому и принадлежит, с кем в общении и единении она своими хотениями. Поэтому или имея в себе Божий свет и в нем живя, и, украшаясь великими добродетелями, причастна она свету упокоения, или, имея в себе греховную тьму, подлежит осуждению». И вот святой Симеон Солунский очень интересно говорил: «Та жизнь будет безграничная, нескончаемая, и как жизнь будет непрерывная, так и жребий каждому славы или мучения будет безграничный и нескончаемый. Впрочем, и об этом многие нечестивцы пустословят во вред себе, дерзая отвергать вечность будущего мучения. Такая дерзость внушена им обольщениями и коварством лукавого для того, чтобы в ожидании конца мучения они не оставили несовершенным ни одного дела злобы. То есть не раскаялись. Потому что если будет конец мучению, то всякий грех будет некогда прощен, как они думают. И отвергающие Бога, нечистующие и беззаконные будут якобы некогда прославлены с благочестивыми святыми. Какое слово может быть нечестивее этого? Если будет конец мучений, то будет конец и царствию. И значит, нет правды у Бога, продолжает святой Семен Солунский. Далее он пишет: «Между тем праведен Господь, и правды возлюби. Посему также справедливо изрекает он Господь, говоря о шуи части, что идут сии в муку вечную, а не временную. О десной же праведнице же в живот вечный, и опять о грешниках. Червь их не умирает, и огонь не угасает». Семен Солунский продолжает: «И справедливо так, как здесь у нас время для заграждения проступков, пока мы имеем свободу выбора, а тогда будет одно время разлучения и воздаяния по заслугам того, что каждый избрал себе. Никто из одержимых грехами или каким-либо заблуждением в оправдание или услаждение себе, да не обманывает себя подобными обольщениями. Мучение для нераскаянных вечно, для сего-то и открыто покаяние до последнего воздыхания. В самом деле, если бы там от него была польза, то оно вовсе не было бы дано здесь. Да и что удивительного сделало бы домостроительство Спасителя, если бы там было покаяние или конец мучений? Видишь ли безумие нечестивцев?» Конец цитаты святого Симеона Солунского. Спасибо вас, Господь.
Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии наших жертвователей. Тяжко болящие Веры, болящие Елены, Марии, болящего Сергия, Марины, Александры, Екатерины, Ирины, Константина, Константина, Татьяны, Марии, Антонина, Александра, Константина, Алевтины, Владимира, тяжко болящие Натальи, тяжко болящие Татьяны, болящие Веры, болящие Антонины, Валерия, болящего Петра, болящего Валентина, болящего Виктора, болящего младенца Софии, болящего Петра, болящей Елены, болящей Екатерины, болящей Ларисы, тяжко болящей от раковицы Ангелины, Натальи, Михаила, Сергия, Николая, Марии, Алексея, тяжко болящей Татьяны, болящего Сергия, Елены, Людмилы, Сергия, болящей Таисии, Сергия, Василия, болящей Таисии, Александры, Ольги, Любови, Василисы, Николая, Вячеслава, младенца Максима, Екатерины, Ольги, болящей Марии, Галины, Вадима, Зинаиды, Нины, Марии, Максима, Геннадия, Надежды, Галины, Андрея, Ксении, Константина, Анны, Елены, Натальи, Татьяны, Натальи, Людмилы, а также о упокоении Иннокене, Ефросинье, Михаила, Николая, Пелагея, Анна, Иоанна, Михаила, Евдокии, Галины, Сергия, Льва.